Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, отец Даниил.
Здравствуйте, Анна.
Мы продолжаем беседу о символе веры. О чем, батюшка, мы будем говорить сегодня?
Да, мы прошлую нашу встречу закончили темой творения происхождения мира. Мы посмотрели и разобрали нехристианские концепции. В целом, ну, не вдаваясь в какие-то суперглубинные подробности, но этот вопрос мы осветили. И, конечно, сейчас мы должны приступить непосредственно к изучению этого вопроса. Для этого нам потребуется Священное Писание, для того, чтобы, открыв его, посмотреть, как вот весь этот процесс, о котором мы, в общем, будем говорить довольно подробно, описан в первоисточнике. Для этого требуется книга Библии, самая первая, которая называется «Бытие». И вот с первой этой самой знаменитой известной фразы, что «Вначале сотворил Бог небо и землю», мы начнем нашу с вами сегодняшнюю беседу, наш с вами разговор о том, как произошел мир, для чего, ради чего, и все последующие темы постараемся обсудить. Ну, конечно, наш разговор не будет ограничен вот единственной этой сегодняшней встречей. Итак, о происхождении видимого мира в большей полноте для нас, как я уже сказал, предлагается Священным Писанием в первой книге Священной Библии, в первой главе, в особенности и в некоторых частных подробностях во второй главе книги «Бытия». Ну вот я уже процитировал эту строчку, что вначале сотворил Бог небо и землю, земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною. Это первый, второй стих первой главы книги «Бытия». Ну, вот под словом «небо и земля» здесь, конечно, разумеется, все, весь будущий первозданный космос. То есть это не, вот, не небо и земля, да, вот
это
не земля.
Это значит не только атмосфера, получается, и
да,
трава.
То есть, да, все вообще. Ну, мы сейчас, забегая немножко вперед, скажем о том, что вот как мыслят святые отцы о происхождении мира, потому что для нас это важно все-таки соотносить текст Священного Писания со святоотеческим учением, потому что для нас вот мысль Священного Предания, которая закреплена у святых отцов, у авторитетных авторов, она, безусловно, для нас является важной. Я сегодня специально взял несколько цитат святоотеческих, можно будет их процитировать и понять, вот как святые отцы мыслили вот о том, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Конечно, вот эта первая строчка о безвидности, пустоте, она говорит нам о неком таком неразделенности существующих первозданных элементов. Я сейчас поясню в дальнейшем, вы поймете, почему мы с этого начинаем. То есть необустроенность – это не некий хаос, как несовершенство. Да? Бог не может творить несовершенство. Да, то есть вот, что она была безвидна и неустроена, это не бардак там, как у нас в квартире, может быть, да? Все везде валяется, ничего не понятно, что происходит. Это нечто иное. Да? Отсюда вот мысль, которая красной нитью проходит у святых отцов, о том, что Бог творит мир в два этапа. Я это еще раз повторю. То есть первый этап – это как раз-таки произведение или творение вот этого некого первовещества, некой такой вот первобытной материи, с которой созидается все остальное. И вот все остальное – это некий, скажем, такой второй творческий этап, который совершает Бог, и вот он, так сказать, упорядочен в течение шести дней. Но опять же, все это довольно наглядно мы для себя представляем, да, вот и как это описано в Библии, но ясно, что, так сказать, вот это действие, которое мы называем творением мира, которое совершил Бог, наверное, по-другому описать для нас нельзя и не представляется возможным. То есть это нечто такое сложное, но вот мы как-то это видим в поэтапности, в неких днях и так далее. Но это такой более, как мы понимаем, сложный процесс. И это процесс божественный, на что нам в силу нашей примитивности вот предлагается такой примитивный расклад, если хотите. Да? Но немножко это все, как мы видим, сложнее.
Я еще сразу хочу уточнить, хотя это, мне кажется, уже избитая тема, и все это знают, но тем не менее, что день это не есть 24 часа, да, которые мы привыкли понимать.
День это не есть 24 часа, но это и есть 24 часа. Об этом тоже сегодня скажем, я надеюсь. Да. Да, то есть, большинство святых отцов придерживаются того, что день это и есть день. 24 часа в сутках. Вот у нас есть ни больше, ни меньше. Вот. А ну, там все остальные рассуждения, которые там связанные с апологией науки там, и так далее, это уже, так сказать, вещи вторые. Вот нам важно сейчас проследить именно то, как об этом учит церковь, церковное предание, как святые отцы толкуют этот текст, и как вот он должен жить в наших умах. Потому что, как мне кажется, и как я об этом всегда пытаюсь думать, что всякие спекуляции на тему того, что там 24, 124 миллиарда лет, там, или попытки совместить научные знания, там, какие-то открытия современные там, в области происхождения мира, соотнести их с библейским повествованием.
Да, это же очень популярная сейчас
теория. С одной стороны, ну, это всегда было популярно, с одной стороны, это там, по сути, притягивание за уши каких-то фактов, попытки примирить вот то, что там откопали, из земли достали, углеродным анализом исследовали, определили, открыли Писание, ну вот...
Вроде совпадает.
Да, вроде совпадает, а вроде не совпадает, да, 7500 там с лишним лет Земле от Адама, да, вот мы так это читаем, вроде не совпадает, ну надо как-то притянуть за уши, ну давайте, вот Йом, еврейское слово обозначает период, да, не день, 24 часа, и вот типа мы тут все примирились. Но мне кажется, этим заниматься не надо, есть область веры, есть область науки, и важно понять, что задача бытописателя, ну, в данном случае, если мы разумеем, что Ветхий Завет, и в частности книга «Бытия» принадлежит перу Моисея, то задача бытописателя была показать, не в точности описать процесс творения и в каких-то деталях, но стояла задача иного порядка – показать то, что началом всего существующего является Бог. Ну и к этому привести через описываемые процессы. И через, опять же, описываемые процессы донести какие-то иные смыслы, чем нежели датировку там, каких-то артефактов, которые будут найдены в земле. И в этом смысле первым вопросом, которым мы задаемся, читая, открыв Библию и читая «Шестоднев», является ли «Шестоднев», то есть вот рассказ о творении мира, действительно историей или это ну, аллегорическая, иносказательная мысль выражена вот именно так. Это важно. То есть если мы видим во всем этом исключительно аллегорию, тогда нам наплевать. Ну вот есть наука, мы признаем науку, а в Священном Писании вот так вот аллегорично все тут до нас доносит. Здесь важно понять, как сейчас эта мысль раскрывается в Священном Предании Церкви и Святых Отцов. Ну, во-первых, то, что шестоднев не является аллегорией, для нас, нам говорится это в многих фактах. И во-первых, то, что книга «Бытия» стоит в разделе исторических книг, помещена именно туда Моисеем. Да. Во-вторых, закон субботнего покоя, он предполагает как раз-таки вот этот вот образ того, как Бог завершает период творения, да, днем покоя, седьмым днем, который становится для иудейского закона общеобязательным днем во всех смыслах, да, общеобязательным днем покоя, молитвы и обращения к Богу, то есть как бы вот обращаясь к теме творения и происхождения мира. Образы историчности повествования мы находим, безусловно, в литургическом смысле. Находим это у святых отцов и авторов более поздних, ну, в том числе в апостольских посланиях, там, не знаю, апостола Павла. Дальше мы должны посмотреть то, как это все воспроизводится у святых отцов. О крайнем аллегоризме повествования мы можем, Шестоднева, да, можем найти, конечно, представителей Александрийской школы. Как-то мы говорили, когда в наших вводных темах, о том, что, ну, существовало, так сказать, два направления: Александрийская богословская школа, Антиохийская богословская школа, два крупных центра того времени и того мира. И, в общем-то, каждый из них в свое время, ну, если хотите, там, до великих каппадокийцев, или, там, до IV века, имел свое направление в толковании Священного Писания. И если для сирийской и антиохийской богословской школы ее отличительной чертой было буквальное понимание текста, а вот об этом мы тоже сейчас скажем, то александрийцы, напротив, были представителями вот таких вот аллегорического направления, и, конечно, крайними их такими яркими представителями можно назвать, ну, начиная с Оригена. С Оригена, да? Вот Ориген видел во всей истории творения мира просто аллегорию. Для него это просто аллегория, и там, в общем-то, ничего такого нет. Например, он так говорил: «Какой человек, одаренный здравым смыслом, будет думать, что мог быть первый, второй, третий день, вечер и утро, без солнца, без луны и звезд?» Ну, вот так вот, например, говорит Ориген. Ну, и для него творение является мгновенным актом, мгновенным, и последовательность какую-то приписывать Богу не стоит.
Я, может быть, сейчас скажу абсолютно обывательскую глупость, угу, но мне кажется, что у Бога вообще все возможно, и наличие звезд и луны — это как-то...
Нет, да, конечно,
для
конечно.
Для Бога это не препятствие.
Совершенно верно. Поэтому в этом ключе мы тоже пытаемся как-то для себя дать понимание вот этому процессу творения мира, если мы этим вопросом задаемся, в том плане, что Бог является существом абсолютным, и поэтому здесь какие-то ограничения или условности, они являются относительными, и, ну, не, они разбиваются просто об совершенный абсолют божественного всемогущества. Безусловно, да, безусловно. Но вот как яркий представитель александрийского направления, который видит в Шестодневе абсолютную аллегорию. Абсолютную аллегорию. Дальше. Ярким представителем Александрийской школы был святитель Афанасий Великий, известный борец с арианством, известный такой яркий деятель. Ну, хотя у него не было и нету толкования на книгу «Бытия», но вместе с тем он пишет, например, так: «Все роды сотворены сразу вместе одним и тем же повелением». Ну, вот так вот он говорит, да, все сотворено сразу, одним повелением, без вот разделения, не имея в виду какую-то последовательность. Следующим ярким представителем Александрийской школы был уже Кирилл Александрийский, но, в общем-то, здесь вот эту последовательность этих святых отцов можно на нем закончить, потому что он уже и не отрицал, так сказать, последовательности творения. Последовательность творения. То есть последние александрийцы, они, в общем-то, ну, скажем так, оставляют теорию внезапности, теорию внезапного творения. Вот, вот, то есть, если мы говорим об аллегорическом толковании. Напротив, сирийские отцы, в частности, Ефрем Сирин, были противниками такого понимания Священного Писания и видели в истории Шестоднева детальную историчность этого повествования. Ну, например, вот один из представителей этого направления пишет: «В первый день Бог сотворил, что творил, из несуществующего. В другие же дни не из несуществующего, но из того, что было сотворено в первый день. Преобразовал, как было ему угодно». Вот Ипполит, святой Ипполит пишет толкование на книгу «Бытия». То есть, в целом, представление о том, что вначале была сотворена первая материя, из которой творится все существующее. Дальше, конечно, мы обращаемся к труду великих каппадокийцев. Действительно, это те, кто внес огромный вклад, в принципе, в богословскую мысль. И в этом ключе они также примирили крайних аллегористов и буквальное толкование Священного Писания, как раз-таки вот в этом ключе. Вот, например, Василий Великий говорит: «Мы должны знать, что мир сотворен весь сразу, без времени, волей Божией, ибо сказано, вначале Бог сотворил», то есть сотворил совместно все сразу, в краткое время, мгновенно. То есть мгновенно Бог все сотворил. И также под словом «вначале сотворил Бог небо и землю», то вот с чего мы начали, Василий Великий понимает и говорит о том, что нужно понимать под этой фразой сущность всей Вселенной. То есть вот все было заключено здесь, в этой фразе, и потом дальше Бог из уже всего сотворенного совершает последовательно то, как это описано в Священном Писании Ветхого Завета. Ну, например, Григорий Богослов говорит еще так, вот, давайте послушаем. Бог создал сначала материи вещей, а потом облек их в свои формы, предоставляя им свое место и придавая им свой образ и свои размеры. Все, что сотворено, упорядочено и устроено не приходящими словами, но произведено, не все сразу. В общем, вот так вот он говорит, и, подводя итог этим рассуждением, для святых отцов общим утверждением является то, что мир сотворен в два этапа, вот о чем мы с вами сказали уже, что сначала сотворена первая материя, а затем она устроена и оформлена так, в течение шести дней. Да, в течение шести дней. Таким образом, да, историческое повествование для нас, она святыми отцами абсолютно признается. Дальше, конечно, вот мы подходим к слову вот этому «день», да, слово еврейское «йом», оно многозначно, безусловно. Думаю, это уже тема довольно-таки избитая. И можно это слово интерпретировать по-разному. Мы помним с вами, что в четвертый день Бог творит солнце, производит солнце, луну, звезды там, и так далее, для того, чтобы вот смена дня и ночи происходила. И поэтому говорят, что после четвертого дня сутки наши приобретают сутки, в той форме, в которой мы сейчас существуем. А до четвертого дня там могло пройти миллиарды лет, и, собственно говоря, все можно было объяснить. Да, можно объяснить вот существование и развитие космоса. Но такая мысль не совсем соотносится с мыслью святоотеческой, например. Вот я сейчас тоже несколько цитат сделаю. Ну вот святитель Василий Великий и Ефрем Сирин, да, Василий Великий представитель Каппадокийской, великий каппадокийц, а Ефрем Сирин, повторимся, представитель направления буквального толкования Священного Писания, видят и пишут о том, что первые три дня смена дня и ночи происходили за счет пульсации первозданного света. Вот тот свет, который Бог творит в первый день, вот он, собственно, первая материя, да, с сотворенным светом, да, вот это все вот так вот существует и пульсирует, но Бог творит мир вместе со временем, и это время положено от самого начала. Вот как это вот идет слово, в начале створил Бог небо и землю, вот с этого момента и появляется, если хотите, наше время, вот оно появляется, то есть оно не появляется позже или там когда-то в другой момент. Это важно еще в том смысле, что время есть категория тварная, и она не относится к божественному существу. Мы говорили, да, что Бог находится вне времени, и, конечно, это представить себе очень сложно как-то, но для него нет настоящего, для него нет прошлого или будущего, для него абсолютно все настоящее. И он знает поэтому и прошлое, и будущее, потому что он вне категории времени находится. Но это, наверное, тяжело, и представлять, наверное, себе нет в этом никакого смысла, да, можно, наверное, свихнуться даже, если это попытаться делать, но тем не менее, да, в силу того, что мы существа ограниченные, тварные, для нас категория нетварности, она представляется сложной. Так вот, да, значит, время существовало, и оно вот в таком формате было. Какой бы ни был в итоге период творения, продолжительность дней, краткий или длительный, в принципе, это достоверности библейского рассказа не меняет. В любом случае. Для верующего, как вот вы уже эту мысль озвучили, не представляется сложным мыслить и думать о том, что для Бога возможно вообще все, и то, как произошел и сотворен мир. Вот эти вот несколько вводных таких рассуждений перед началом того, как мы уже непосредственно обратимся к последовательности, к дням творения, чтобы полноценно разобрать каждый из дней, и полная картина происхождения мира у нас сложилась. И, конечно, отдельную тему мы должны будем посвятить вопросу творения человека, потому что это вопрос совершенно уникальный, это творение совершенно уникальное, удивительное. И если мир ангельский, о котором мы тоже будем впоследствии говорить, сотворен Богом в молчании, мир тварный, материальный, Бог творит всемогущим словом «да будет», то перед творением человека, как об этом говорит нам священное предание, происходит предвечный совет. То есть перед, вот, и отсюда мы видим вот эту значимость и последовательность творения мира, там, ангелов небесных сил и самого человека. Но это все вопросы, к которым мы обратимся немного позже.
Отец Даниил, большое спасибо за ваш рассказ. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.